Ну что же, дорогие друзья, сегодня мы начинаем почти что вовремя, с маленьким опозданием. Вас приветствует недостойный протоиерей Артемий Владимиров, ваш кум и сват. Мы накануне находимся Дня Воскресного. Мы поклонялись Господу, Его благодать вкушали, воспевая песнопения хвалебные пред образом Иверской иконы Матери Божией. Перед вами как раз ее древнее изображение, тот самый список, который при Алексее Михайловиче Тишайшем с Афона был привезен в Москву. Долгое время находился в запасниках музея. И уже в 21-м столетии вновь водворился в Новодевичьем монастыре, куда был принесен в свое время из Иверской часовни. Вратарница, двери райские, нам отверзающие. Всегда, когда я слышу этот запев «Радуйся, вратарница», то вспоминаю другое песнопение «Милосердие двери отверзи нам». И к этим песнопениям так идет слово Иисуса Христа: «Аз есмь дверь». Стучите, и отворят вам. Предверник дверь отверзает и вводит овечку человеческую, душу на пажити тучные. Матерь Божья не только главизна нашего спасения, ходатайствующая пред Сыном Своим за Церковь и пекущаяся о благе каждого из нас, учеников Христовых, с материнским дерзновением моля Слово воплощенное явить полноту всемогущества, премудрости, благости, в спасении погибающих овец, стада Христова. Матерь Божия еще и хочет, чтобы каждый из нас пришел в меру исполнения возраста Христова. Хочет, чтобы мы не только оказались доступны воздействию Божьей благодати, как это было при нашем обращении, первом обращении ко Христу, первой любви ко Христу, но и усвоили эту благодать, чтобы благодать не туня, не просто так, не напрасно была нам дарована, но явилась для нас всем светом, жизнью, хлебом, воздухом, пищей, чтобы мы дышали ею, чтобы она была главным предметом нашего внимания, чтобы мы ходили в ней, облеклись в нее, уповали на нее, ею двигались, говорили, действовали, чтобы она помазывала каждое наше намерение и была той сокровенной силой, которой мы угождаем Создателю. Вот если принять во внимание второе, не просто привлекает пречистая благодать на наши сердца, ведь каждый обратился ко Христу в результате какого-то откровения, озарения, излияния Божьей благодати. Но еще хочет, чтобы мы были ее усердными сработниками, сознательно, в чувстве, в разуме, служили ей, были ей руководствуемы, чтобы она была нашей всегдашней учительницей, наставительницей, просветительницей, вдохновительницей, по сказанному, по обещанному нам. Лучше вам будет, если я пойду к Отцу, ибо тогда к вам придет иной утешитель, Дух Святой придет в вас и будет наставлять вас на всякую истину, пребудет с вами вовек. И райские врата, которые отверзает нам Пречистая, быть может, это те самые врата ума, о которых упомянуто в евангельском свидетельстве о воскресении Христовом. И отверз им ум, разумейте, Писание. Может быть, это врата даже не ума нашего, а бессмертного духа, войти в которые, то есть возвратиться в Альма-Матер, возвратиться домой должны наши умственные, волевые, чувствительные, эмоциональные силы, действующие разрозненно. Божья благодать всего прежде собирает цыплят под крыло, возвращает человеку цельность, целостность, переключает внимание с видимого мира, на который мы с вами всегда смотрим, с которым общаемся, внимание переключает на нее благодать, исходящую из непостижимых недр божества. Но как ей внимать, когда она невидима, не подлежит видению наших земных чувств, ее нельзя пощупать. Дело в том, что божественная благодать производит в душе очень ясные изменения и действование, жизнь, пребывание Божьей благодати в нас четко совершенно может быть замечено и определено. Когда мы всецело ей себя отдаем, когда мы ради нее пребываем в молитвенном трезвении, когда мы ее ищем и зовем, Господи Иисусе Христе, Богородицу, помилуй нас, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых, Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, помилуй меня грешного. Боже, милостив будь мне грешным. Пресвятая Троица, даруй мне недостойному благодать Твою, как учил святой Нектарий Оптинский, молиться своих духовных детей. Когда мы трудимся, молимся, а главное, храним сердце от прилогов зла ради Божьей благодати, твори благо, бегай злаго. Народ мой, выйди от тщери вавилонской окаянной, храните себя от всякой скверны плоти и духа. Словом, когда бережем вместилище внутреннее наше ради Христа, ради того, чтобы ему было покойно и радостно почивать в нас, И об этом молим, об этом воздыхаем, об этом плачем, познавая свое недостоинство. Господь не мерую даст Духа Святаго, просящим у Него. И когда Божья благодать являет свое действие, сердце это тотчас познает. Каким образом? Ум очищается от зловредных, навязчивых помышлений. Становится простым, безвидным, бесцветным, именно таким, каким ему должно быть для общения с Создателем. Мечтательность, мыслеобразы, видения, которые бесконечной чередой проходят перед взором немолящегося человека и как бы вклиниваются в его мышление, исчезают. Там, где благодать, там тише гладь, там табуля раза, чистый холст. Даже трудно поверить человеку, который привык все себе представлять, все себе в красках вспоминать, мечтая какие-то создавать воздушные замки. Как это можно жить без мечтательности? Это вроде естественно. Нет, противоестественно. Все эти картинки насилуют душу и закрывают от нее небо. Именно сказано против этого: не сотвори себе кумира, вот этого мыслеобраза. Ни на небеси горе, ни на земле низу, да не послужишь ему и не поклонишься ему, но возлюби Господа, Бога своего, всем умом, разумением, крепостью своей. Итак, Божья благодать стирает все мечтания, освобождает нас от помыслов, и присутствие познается по указанию святых отцов как некая тишина, тишина, покой, равновесие. Лучше всего это сравнить с ничем не колеблемым пространством или гладью горного озера. Помните, как Христос Спаситель, взяв бич, изгнал из притвора Соломонова овец и прочую живность, опрокинул столы с монетами, изгнал продавцов голубей и запрещал, не дозволял, чтобы кто единый сосуд или вещь пронес через пространство притвора. Вещь бытовую, не предназначенную для богослужения. Вот божественная благодать, объемля внутренний мир человека, уже не допускает никакой вещи попасть, заполонить ваше сознание. Чистота, чисто поле. И льется теплая лазурь на отдыхающее поле. Вот эта тишина и мир, безмолвие, равновесие, умиротворение – знак того, что Божья благодать являет свое спасительное действие в том, кто не считает себя недостойным этого. Все это? Да нет, не все. Есть еще и смиренное самосознание, как мы только что с вами сказали, своего недостоинства. У тебя все плохо, а у благодати все хорошо. Господь, Он один хороший, а ты нехороший, гадкий, скверный. Но Божья благодать милует кающихся, потому что у нас Бог, Бог кающийся, спас согрешающих. Вот это благодатное смирение, когда душа твоя никнет долу, как ивушка полощет ветви в проточной воде, как березка опускающие свою крону вниз, отсутствие горделивых помыслов и соответствующего ощущения самодостаточности, осуждения, превозношения, самооцена, тщеславия, все это мерзость пред Богом. Не нам, не нам, а имени Твоему дай славу. Никто, как Бог, Тебе подобает честь и слава и поклонение. Аз есть ничто, но в моем ничтожестве Ты, Господи, являешь все свое могущество и силу и славу. Как это важно! Разумно смиряться пред Богом. Вот они, отверстые двери, которые Матерь Божья помогает нам узреть, войти через эти двери и обрести пажить. Пажить, то есть живое непосредственное богообщение, единение с Создателем, когда все в тебе устремлено ко Христу, когда ты поклоняешься Отцу во Святом Духе и в истине, в Господе Иисусе Христе, когда можешь молиться, а можешь просто помолчать, чувствуя, что все фибры души своей, клеточки твоего тела, все они утренние к Богу, ты предстоишь пред Его невидимым взором, и свет Господень, знаменность на нас, Господь, свою светлую печать смирения, чистоты, мира, любви, терпения, благодарения, светлости, легкости, радости, таинственно изображает, отпечатлевает в твоей душе. Ну вот мы с вами Иверскую икону прославили, попросили Матерь Божью, чтобы она отворила нам темницу нашего ума, помогла нам сохранить себя от наводнения темных помышлений, научила бы нас умно взывать ко Господу и упокоиться в нем, умириться в нем. И мы переходим к такой неожиданной теме, как борьба со страстями чревоугодия и плотоугодия. И я скажу, наверное, несколько слов, и потом обращусь к вашим вопросам. Оставьте человека, предоставьте человека самому себе, перекройте ему духовный кислород, и он, обратившись к видимому миру, из созерцателя божественных совершенств, становится потребителем того, что предстает его очам. Да, либо я в Боге обретаю источник своей жизни и причину своего бытия, и он становится для меня светом, силою, он мой мир, он моя радость, он моя премудрость, в нем я черпаю наслаждение, он предмет моей хвалы, он мой первообраз. Только в нем я оживаю, воскресаю, становлюсь личностью, потому что сверхличность Христос таинственно присутствует во мне. Либо, если я поворачиваюсь спиной к распятому Спасителю, перестаю видеть, слышать, любить, молиться Ему, то направляю силы своей души уже вне самого себя на этот мир, становлюсь потребителем. И вот это желание потреблять, завладеть миром бесконечно и неутолимо, потому что только Создатель нетленный, надмирный, вечный свет, лишь только Он нашу душу питает, освещает, облагораживает и умеряет. А мир, лежащий вокруг меня манит, притягивает к себе мои силы, и я начинаю глодать и кусать его, желаю потребить его, пожрать его, как какой-то человек, долгое время находящийся без питья и пищи, и вдруг вошедший в дом, где всего предостаточно, и набрасывается с вредом для себя на съестное. Вот победить чревоугодие возможно тому, кто начал питаться Христом. Ведь Бог нам предлагает свою плоть, Бог предлагает нам свою кровь, говоря: «Вкусите, ешьте, это истинно пища, пейте, это истинное питье, вам предлагаемое во оставлении грехов». Когда у человека развивается духовный аппетит и духовная жажда, блаженны алчущие, блаженны жаждущие, то с чревоугодием очень даже становится легко бороться, потому что земная пища – это всего лишь символ напоминания о Тайной Вечере. Это отраженная божественная благость, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Это вспоможение к обретению сил служить Богу, ходить пред Ним, дышать Им, славословить Его. Поэтому и сон, и еда – это лекарства, это таблетки аспирина, которые, или аскорбинка. Никто не будет насыщаться аспиринкой или аскорбинкой, но употребит таблетку другую для лекарственных целей, и достаточно. Так вот и мы с вами, если полюбили Христа и питаемся словесным молоком молитвы и Слова Божье, видим, как вчерашнее обжорство, пресыщение потихонечку нас оставляют, потому что мы живем не тогда, когда садимся за земную трапезу, а когда предстоим Божьему престолу на божественной литургии. Тот, кто готовится к причащению святых Христовых тайн, получает в дар некий страх, как бы ему не отяготиться, как бы ему не присытиться, как бы ему не подпасть под грозное слово Иисуса Христа. Не отягощайте сердец ваших объедением и пьянством, ибо день тот, как сеть, падет на лице живущих на земле. День пришествия Христова. И вот это отягощение объедением и пьянством знакомо всякому, как оно было еще знакомо древним евреям, вышедшим из Египта. Сел Израиль, упился и ожирел, и забыл Господа Бога своего. Действительно, когда человек все свои помыслы отдает земной пище, ему становится тошно. Чем с большим аппетитом он вкушает земную пищу, чем больше ею наслаждается, если это не сопровождается словословием Творца, который все нам даровал во славу имени своего святого, но является проявлением эгоизма, если мы забываем всякую молитву, а есть нужно столько по указанию святого старца Силуана, чтобы после трапезы хотелось молиться. Итак, если мы перестаем в душе славить Господа, призывать Его святое имя. Кушаешь, ешь супчик, а в душе слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Или просто Иисусе, Иисусе, слава Тебе. То невольно вы увлекаетесь земными яствами, и они начинают не сами по себе омрачать вас, но просыпается вот эта ненасытная, неуемная страстишка, которая затем отзывается такой кислостью, таким унынием, таким недовольством в душе, ибо вы забыли Господа своего и оставили в малом, согрешили, оставив свою любовь к Создателю, променяв его на какие-то лакомства. Ну, обжоры, как я, они знают, о чем я говорю. Конечно, в большинстве своем здесь у нас на Zoom-конференции люди очень интеллигентные, рафинированные, такие возвышенные, и даже им не понять, о чем я говорю, потому что, пользуясь правильно ножом и вилкой, вы как в кино, как в художественных фильмах про дворянские гнезда вкушаете понемножку, кусков не хватаете, вот, все делаете эстетично, и о чем мы здесь говорим, убежден, вам не совсем понятно. Некоторые говорят, полезно помнить, что за трапезой сам Иисус Христос, Спаситель, таинственно присутствует, как и апостолы. Вы помните, некогда апостолы оставляли одно место свободным в знак невидимого соприсутствия Иисуса Христа, Господа. Полезно чувствовать на себе взор Небесного Отца. Полезно знать, что ты участник Тайной Вечери. Помните, апостолы окружали Спасителя, возлежали по восточному обычаю. В середине было большое блюдо с агнцем, запеченным без сокрушения костей. Там травки горькие. Вот хлеб обмакивали в солило, в блюдо. Могли эту подливу вкушать. И как трепетно апостолы себя чувствовали. Я думаю, что никто из них не отталкивал друг друга от этого блюда, но каждый уступал соседу, потому что Спаситель в это время назидал словом учеников. «Вы пребыли со мною в напастях моих, и посему Отец Небесный завещал вам царство. Дети, любите друг друга, как я люблю вас. Нет больше той любви, нежели жизнь положить за друзей своих, а Господь положил свою жизнь за друзей. Кто из вас хочет быть первым, да будет последним». Вот это слово Христа лилось из его уст, и трапеза была лишь неким обрамлением того словесного назидания, той духовной пищи, к которой апостолы с радостью приобщались. Конечно, в идеале, не зря же в монастырях читают жития святых во время обеда, в идеале человек призван питать свой дух словом Христа, и тогда все у него будет на своем месте, и пища не станет главным предметом внимания. Кстати, посмотрите на маленьких детей. У них нет необходимости бороться с чревоугодием, как у нас. Они равнодушно смотрят на яства земные, как бы те ни были изящно поданы. Ну, разве что десерт у них вызывает такое неравнодушие. И быстро-быстро сел, поклевал, вот уже ребенка нет, а мы сидим, легко садимся, нелегко встаем. Итак, дорогие друзья, хорошо на трапезе чувствовать на себе взор Божий. Кстати, поэтому в приличных домах икона Спасителя, красный угол, гости садили, усаживали в красном углу, освещает собрание обедающих, а обед является продолжением обедни, той небесной трапезы, участниками которой все мы становимся. Ну, давайте посмотрим теперь ваши вопросы. задает вопрос о мясном и молочном. Вот библейские отроки Анания, Азарии и Мисаил, оказавшиеся в Вавилонском плену, вкушали овощное, растительное, отнюдь уже не мяса в котлах, не мясо с чесноком, как евреи в плену египетском. Что же, справедливо ли, что ради победы в духовной брани человеку лучше воздерживаться от мясного и молочного? Вы знаете, сегодня особое время, когда реки оказались отравленными, как в Апокалипсисе об этом пишется, и земля уже проникнута, пронизана всякими ядовитыми испарениями, а может быть даже не столько земля и стихии, сколько приготовление пищи сегодня преследует другие интересы, но не здоровье человека. Еда не то чтобы отравлена, но качество ее таково, консерванты, ароматизаторы, эмульгаторы, что сегодня, мне кажется, у нас должно быть какое-то особо рассудительное отношение к пище. Вот хорошее мясо днем с огнем не сыскать, хорошее молоко и молочные продукты, не отравленные всякими микроэлементами, вредными тяжелыми металлами, тоже предмет роскоши. Сегодня мы к хорошей еде можем относиться как к каким-то гомеопатическим средствам. И сказать о том, что мясное и молочное полностью исключить всякому человеку, который ставит перед собой аскетический идеал, я бы не рискнул. Другое дело, что людям возрастным лактоза уже не слишком прописана. Животный белок хорош, но не всегда. И с другой стороны, растущий организм с активным обменом белков, клеточным ростом, формированием костного состава, это вот наши отроки, отроковицы, нынче настолько зомбированные всякими ложными представлениями, что анорексия, то есть повреждение психофизики и уже неспособность вкушать пищу, становится едва ли не массовым явлением. Итак, все хорошо в меру. Если ты смотришь на еду как на лекарство, то в соответствии с потребностями своего естества, если есть возможность посоветоваться мудрым диетологом, который покажет тебе, что раздельное питание, жиры, белки одно, углеводы другое, что тебе показано, что нет, поможет тебе выработать правильное отношение к употреблению всего съестного как лекарство, восполняющего твои силы, обогащающего тебя микроэлементами. И поэтому там, где присутствует мера, с чувством, с толком, с расстановкой, и там, где трапеза с любовью, и ты чем-то хочешь поделиться, виноградную косточку в землю разорою, приходите, друзья, на мое угощение, синий буйвол, форель золотая, а иначе зачем на земле этой грешной живу, и трапеза станет для тебя средством перераспределения любви, средством богоугождения, соотнесенного с перспективой страшного суда. Голоден был, и насытили меня, жаждал, и напоили меня. Я странником был, и вывели меня в дом. Все у нас должно быть с любовью и чинно в Церкви Божьей. Так что вы правы, перенасыщение тяжелой пищи рождает тяжелые помыслы в силу того, что плохо и не скоро переваривается, и пары вот эти восходят от области желудка и помрачают разум, а уж если добавить к этому невоздержание в горячительном, то избыток и излишество в горячительном, конечно, знаменито тем, что привлекает уже демонов блуда, и человек уже не может обороняться от них, кровь в нем горячится, воскипает и прочее, и прочее. Но у каждого своя мера, и здесь в наше время такое непростое, мы должны быть особенно рассудительны, потому что внешняя аскеза не всегда бывает разумная. Я видел запастившихся людей, повредивших самих себе, и видел людей, изнемогающих, когда уже чрево расседается, так сказать, от кусочничания. Нет ничего более вредного, чем от какого-то нервного возбуждения заедать хлеб хлебом, углеводами, или по 3 килограмма конфет отправлять, как в доменную печь, в свой желудок. Это, конечно, примеры явно страсти, которые действуют разрушительно на человека. Так что мы вилкой и ножом сами копаем себе могилу. Как отличить подлинную мысль, что ты голоден, от мысли, которая от лукавого, когда человек постоянно думает о еде? Вы знаете, мудрые говорили, лучше думать о еде, чем о блуде. Из двух зол выбирай меньшее, но, конечно, лучше в свете начала нашей беседы памятовать, что хлебом, насыщающим нас, является Господь и Его благодать. Все земное истлевает и афедроном выходит. Думайте не о тленной пище, радейте, старайтесь не о тленной пище, но о хлебе, пребывающем в жизнь вечную. И я еще раз хотел бы сказать, что приуготовление к таинству святого причащения, погружение ума в Священное Писание, призвание имени Господа Иисуса Христа, стремление поделиться земными яствами со своими друзьями, ближними и дальними, вот те лекарственные расположения, которые помогают нам победоносно сразиться с жрунчиком, тем мелким бесом, который держит в плену человека, служащего своему чреву. А если человек не объедается, а просто любит вкусно поесть, посты по мере здоровья соблюдает, но вот иногда чувствует, все-таки он зависим от пищи, еда невкусная становится тоскливо, а хорошая еда придает радость, так с чем же надо бороться? Дорогие друзья, мы только что выяснили, что Бог бесконечно богатый и милостивый, все создал для человека. И надо уметь удивляться, как ребенок, почему помидор красный, а огурец зеленый. Удивляться тому вкусу, который присущ плоду манго и так отличен от вкуса хурмы. Посмотрите, какое разнообразие вкусов. Вот если вы восходите от зримого к невидимому, если вы благодарите Господа Его благость, ловись, рыбка, большая и маленькая. Нам сегодня Господь послал нарезочку из дикой семги. Господи, милость-то какая! А вот соседушка с нами поделился вообще трудно поверить, выловлены им стерлядкой. Хотя стерлядка выловлена была им в пруду ресторанном, то есть не дикая рыба, но все-таки элитная. Итак, если мы действительно радуемся о Боге, то и можем благодарить Создателя. «Очи всех на Тебя, Господи, уповают, Ты даешь нам пищу во благо времени». Благодарить Его за земные дары. Я думаю, что вот такое сыновнее, дочернее благодарение Господа за то, что Он заботится о нас, отверзает нам щедрую руку свою, промышляет о нас, как сказано, о пище не заботьтесь, во что, что будете есть, чем питаться. Знает Отец Небесный, что вы имеете во всем этом нужду. Ищите Царство Небесное и правды Его в первую очередь. Итак, если человек старается поддерживать молитвенное дыхание, сам при этом не плашает, то действительно земная трапеза, сдобренная любовью к ближнему, приносит радость, она нас успокаивает, снимает стресс, так же, как и вино веселит сердце человека. Я, например, всегда это наблюдаю за собой, потрапезывал, особенно если удалось что-то доброе сказать или поделиться с моими друзьями или гостями. Вот всегда на душе бывает мирно и радостно. А когда вот один поставил перед собой вареники с вишнями и так машинально 2,5 килограмма умял, как гоголевская голова галушки. Ой, мама дорогая, какие-то черные мухи появляются в глазах. Склонится голова ко сну, вспоминает ниф-нифа, нуф-нуфа и наф-нафа. Поэтому будемте благодарить Господа. Для нас, русских людей, вообще еда – это святыня. И хлеб – тоже святыня. Знаете, пайка в Ленинграде было 3 разных порций, и потихонечку дошли вот до маленького такого кусочка. Наши бабушки и дедушки умели ценить хлеб, никогда не бросались недоеденными кусками. Еще нам это внушено. Бабушка мне говорила: бери ровно столько, сколько ты можешь съесть, оставлять. Это предоставим французам недоеденное. А мы должны брать ровно столько из уважения к страданиям нашего народа и из уважения к тому, кто готовил еду, из благодарения Господу. Помните, Спаситель, насытив людей в пустыне, повелел апостолам собрать все, чтобы ничего не осталось. Господь нам заповедал очень бережное отношение к дарам Божьим, к земной пище, и поэтому вот давайте вырабатывать правильную такую культуру православия относительно трапезы, еды. Хотелось бы и нашим детям, школьникам это передать. Многие из них заевшиеся и совершенно чужды религиозного восприятие земной трапезы. Многие святые брали невероятно суровые подвиги в отношении поста. Вы знаете, когда Божья благодать вас питает, как питала преподобного Ефрема Сирина, почитайте его Писание, он говорит о том, или Макария Великого. Эти святые говорят о том, что Божья благодать изливается подобно реке, возрадуется преподобный во славе, восхвалит Господа на одре своем. Язык мой, яко трость книжника, скорописца, из сердца истекут из чрева источники воды живой. Когда человек питается Духом Святым, то ему нужно гораздо меньше, чем нам это кажется. И все люди, поставленные в состояние вынужденного лишения, блокадники, воины, в плену ли оказавшиеся, или вот сейчас просят за Михаила некого помолиться со товарищами воины, 10 дней без воды, без еды, где-то находится в окружении, Господи, выведи их оттуда живыми и невредимыми, вот узнают, что очень немного нужно человеку для выживания, для укрепления. Поэтому там, где человек пришел и Бог привел его к источникам воды живой, к Божьей благодати, там с едой все совсем иначе, чем у нас. Это нам кажется какая-то суровость, какая-то аскеза. Не было уже потребности, потому что душа живет в Боге и питается им, как при чистой деве, каждый день ангелы приносили хлеб в 3 часа пополудни. Не ради борьбы с плотскими страстями, хотя по-разному было. Почитайте про святого Иоанна Многострадального в Киеве Печерского. Там была борьба с духом нечистым не на жизнь, а на смерть. Отказываясь от мясного, христианин налегает на всякие конфетки. Ну, это смотря кто куда налегает. Получается, стаканом ест сахар. Ну, я, например, сахар не ем вообще в чистом виде. Хотя, конечно, вареньце какой-то, да, очень даже могу. Раньше сладкого не ел, сейчас вот и принесут, батюшки пожертвуют какую-нибудь шарлоточку. Ой-ой-ой, кусочек-то-ка съешь. В современном хлебе полно сахара. Некоторые выпекают, да, никаких сахаров, да еще что-то там без глютена изобретают, без термофильных дрожжей. У нас, вы знаете, просфорки делаются на недрожжевой закваске, я уже привык к этим просфоркам, и они не такого белого цвета, как в других храмах. Вот в других храмах уже чувствую что-то не то. Углеводы очень поощряются в обществе, смотря каком. Сейчас очень модно объявить углеводом углеводы non grata. Вот. И люди, которые следят за собой, за своим здоровьем, вот владыка Тихон приехал Псково-Печерский монастырь, как увидел, что там булки такие на обеде, он говорит, что вы едите, отцы, это нельзя есть, они со страха прям булки выронили, французские булочки, вот, он, отец Тихон, владыка Тихон, например, очень хорошо знает, как правильно устроить питание в монастыре. Везде как бы постные выпечка, но только как бы тонны глюкозы режут сосуды наподобие стекла. В итоге бляшки, холестерин, инфаркты, инсульты. В чем тогда аскеза, если тело получает урон, а жизнь сокращается? Вот видите, вы хорошо разбираетесь в взаимосвязи неправильного питания, неправильных продуктов и ухудшения здоровья. Поэтому рекомендую вам больше травки, кинзы, лука, петрушки, вот, что там еще. Сейчас тыквы, тыквы такие жирные поспели, дешевые. Да, сейчас ухо востро надо держать. И я знаю людей, которые совершенно не покупаются вот на описанные вами искушение. Хотя простому народу трудно, не до жиру быть бы живу. Некогда подумать о хорошем питании, да и дорого бывает найти экологически чистые продукты. Ну, поехали дальше. Благодарим вас за такие высокопрофессиональные комментарии. Постоянная тяга к жирному, мучному, сладкому. Это что, тоже чревоугодие? Господа, постоянная тяга к чему-либо, кроме Христа Искупителя, всегда становится страстью. Если хочешь, чтобы страсти тебя не заедали и не сожрали заживо, впестуй в себе устремленность к Христу, жажду и алкание живаго Бога. Душа моя стремится к Господу Богу, Богу живому, крепкому, как олень хочет насытить жажду на источниках водных. Если развиваешь себе эту тягу через молитвенное собеседование с Господом, все остальное выстроится само по собой. Быстрые углеводы дают силу, но вредны. Сладкий чай со сладкими ковришками, постными тортиками включает центр удовольствия и насыщения. Чувствуются большие специалисты, правда, у нас участвуют в конференции. А если еще прибавить к этому эти вкусовые добавки, вот эти специи какие-то, когда прямо ух, как вкусно, ух, как сладенько, ух, как щекочет аппетит, то даже и не знаешь, как выбираться из этого кулинарного бериндеева леса. А приверженность к здоровой пище будем развивать. Намного сложнее съесть сухую куриную грудку, чем сладенький постный тортик. Прямо чувствуется, что женщина писала, правда, женская рука так прямо выводит эти. Сладенький постный тортик всегда с уменьшительным суффиксом. Сахарная зависимость – это чревоугодие. Любая зависимость, дорогие друзья, кроме зависимости от Господа Иисуса Христа, подозрительная. Вот у нас нет зависимости от воздуха, которым мы дышим, от тепла, который греет наше тело. И еще от чего? От солнечного света, который воздействует на наши клетки. Все как бы само собой. Но выключите свет, уберите тепло, отрежьте нас от воздуха, мы почувствуем, что среда нашего обитания несовместима с жизнью. Поэтому будем благодарить Господа за стихии, которыми Он нас окружил в этом состоянии падения. Господь наше тело хранит и блюдет. Вот. А вот эта тяга постоянная к сахару, еще мучному, сладкому, подозрительно, подозрительно. Господи, избавь меня от этого пристрастия, помоги, помилуй. Дальше, друзья, надо заканчивать уже. Чревоугодие, угождение чреву. Можно ведь и постный тылой. Ой, как можно постный тылой. Я вот, например, очень люблю, что я, мне нравится. Вот кабачковая икра. Кабачковая икра. Ах-ха-ха-ха-ха. Заморская, да, икра называется. Я даже одну прихожанку назвал в шутке, в шутку дал ей прозвище, позывной. Позывной кабачок. Потому что она мне как-то дарила. Сейчас уже, к сожалению, не дарит эту икру, наверное, обиделась сильно. Вот, кабачок. Ну, все хорошо в меру. Давайте славить Господа и делиться. Вкусненьким надо делиться. Бог велит делиться, тогда все пройдет полегче. Борьба состоит, собственно, в чем? Надо отказываться угождать себе своей плоти. Видимо, так, да, видимо, так. Но давайте помнить, что наша плоть – это наш ослик, которому нужно вовремя задавать корм, и ослик пусть только не брыкается и выполняет свое дело, но мы должны следовать совету Макария Великого, который говорит: относись к своей душе так, как будто бы ты проживешь один день, то есть здесь и сейчас, и вот уже исход, вот уже предстояние Господу вне тела, а к телу своему относись так, как будто бы тебе жить 100 лет. То есть не повреждай его углеводами, не заглатывай в себя бесконечные эклеры, изучай систему раздельного питания, не вреди своей бренной оболочке, не кури, не излишествуй в горячительном телу, которое помогает душе служить Богу, нужно относиться к нему как к другу. Мы страсти убийцы, а не тело убийцы, говорит Антоний Великий. Поэтому тело наше предуставлено тоже воскреснуть, и бережное и правильное к нему отношение – это культура христианской аскезы. Нелегко этому научиться, потому что страсти преимущественно цепляются за наше телесное естество. А как понять, что ты преодолел свою страсть, когда сердце у тебя мирно, и барометр, точнее, главный критерий твоего здоровья – это молитвенное собеседование с Господом. Если дыхание молитвы не оставляет тебя, то значит, страсть тебя оставила, когда ты питаешься, например. И это действительно большой-большой труд – стяжать молитвенное дыхание так, чтобы всем мы научились пользоваться во славу Божию. Может ли мирянин достичь бесстрастия? Слова «мирянин» нет в Евангелии, есть слово «христианин». А апостол Павел хочет, чтобы каждый из нас в меру исполнения возраста Христова, каждый из нас достиг меры бесстрастия. А бесстрастие есть не что иное, как пристрастие ко Христу, любовь к Нему полная, такая, что учит пользоваться этим миром, как бы мы ни пользовались им, то есть иметь хладное, спокойное или благодарственное отношение к земным дарам. Авторы духовной литературы что пишут о борьбе с чревоугодием? После чтения Феофана Затворника сложилось впечатление, что это труд, который в течение всей жизни мы должны употреблять. Действительно, святитель Игнатий Брянчанин говорит, счастлив тот, кто не был укушен этой змеей чревоугодием, и у которого к еде правильное отношение, как к лекарству, как к земному дару Божьему. А вот тот, кто был укушен, как я, например, этой страстью с юности, приходится уши держать востро и никогда не расслабляться и не думать, что ты уже выше этой страстишки. Всегда некоторое напряжение, всегда внутреннее моление: «Господи, помоги, Господи, укрепи, Господи, благослови», и всегда прислушиваться к себе, когда совесть тебе скажет: «Все, хватит, батюшка, не засиживайся, накрой свою тарелку салфеткой и уже не иди на соглашательство с хозяйкой, которая говорит: еще кусочек, еще, ну попробуйте просто кусочек, вот это, вы же не любите Наполеона, который с 12 языками шел на Бородино, давайте этого Наполеона вот разрежем пополам, тебе половина, мне половина. Все, благодарю вас. Дорогие друзья, ну мы с вами побеседовали о чревоугодии, осталось у нас там еще плотоугодие, плотская страсть, перенесем это дело на следующий раз, наверное. Борет с детства это чревоугодие, борет. Ну мы с вами, дорогие друзья, много об этом уже побеседовали. Дай нам, Господи, сегодня очень легко попить чаю, ничем не отяготиться, и ждем вас завтра на божественную литургию. Разрешите мне в завершение хоть немножко уйти от разговора о страстях. И собор оптинских старцев. Только-только мы чествовали этих замечательных аскетов. И вот войдем с вами в Жидринский бор, ведущий к скиту. Дорога в скит, вдоль сосен вековых уходит в небо, золотые мачты, сосновый бор, к молчанию привык, здесь тишина, трава росою плачет, кому поведать? Мне свою печаль, взираю на игольчатые своды, на крон дубовых вязаную шаль, а выше на пернатых хороводы. И сердце начинает говорить, уста младенческие рождают лепет. Так пряжи вьется шерстяная нить, так тихо воду рассекает лебедь. Мне чудится присутствие теней великих старцев Оптиной юдоли. С молитвой они скончались в ней и приобщились к необычной доле, навстречу выходя своим гостям, улыбкою врачуют сердце раны. Вот к скитским я приблизился вратам, пройдя сквозь бор сосновый утром ранним. Дорогие друзья, будемте завершать наши посиделки, и дай нам Бог отходить ко сну с убеждением, что мы больше дух, чем плоть. И действительно, когда человек уверует, что он бессмертный дух, тогда плотские позывы не будут столь сильно нас заедать, и мы будем говорить, что это, кто это все напридумал. Господи, иду, лечу к себе, очисти и помилуй меня, и будет легче на сердце. Спокойной ночи, до скорых встреч.